Гипсовые штольни кончились. Теперь мы шли среди черных ровных стен. Свет фонарей отражался в тысячах мелких блесток, покрывавших камень. На этот раз мы не следовали каким-то определенным проходам. Сурда вел напрямик, через переплетение штолен, с удивительным искусством находя дорогу в черном хаосе. Можно было догадаться, что бывший королевский лейтенант проводит в катакомбах немало времени. Вильбо и Юлия шли чуть сзади, явно давая нам с Николя возможность поговорить. Но я решил не спешить с вопросами. Сурда молод, разговорчив, а значит и сам подскажет, о чем спрашивать. «Признаться, мы не ожидали увидеть вас живым», — начал он, как только мы покинули зал. «О гибели армии Святого Сердца Сения твердят на каждом перекрестке. Маркиз де Руаньяк жив?» «Он погиб. Гильотинирован в Лионе». Я вновь увидел огромную площадь, залитую мягким осенним солнцем. Помост — высокий широкоплечий человек в белом солдатском мундире с ярко-красным пятнышком на груди, значком сердца Христова. «Сволочи!» — парень скрипнул зубами. «А Жан? Викон Пелесье?» «Тоже». Отвечать было тяжело. И не только потому, что я видел, как погибли эти храбрые люди. Где-то там, совсем близко, притаилась и моя смерть. Смерть по имени Бротто. «Это ужасно», — вздохнул Сурда. «Господи, ну почему так вышло? Смерть Христова! Мы все так верили, что Леон сумеет продержаться до подхода войск к Канде. А главное, без Руаньяка теперь будет в 100 раз труднее. Без него как без знамени». Я вспомнил разговор с гражданами из Комитета общественной безопасности. Похоже, они того же мнения. Недаром армия Святого Сердца пытается скрыть смерть командующего. «Такого, как он, уже не найти», — с горечью продолжал лейтенант. «Преданного королю, смелого и жестокого». Внезапно я почувствовал боль прямо в сердце. «По-вашему, жестокость — достоинство?» Сурда покачал головой. «Понимаю. Сам такой. Представьте, не могу заставить себя выстрелить в безоружного. А в нашей войне надо быть беспощадным, как Руаньяк. На кровь отвечать кровью. Смерть Христова. Только так. То, что он расстреливал не только синих, но и всех, кто им помогал, вешал комиссаров, убивал тех мерзавцев, что предали церковь и присягнули конвенту, это правильно. Предатель Лафайет был его другом, но он приговорил негодяя к смерти. Только так можно победить. Патриоты пьют кофе, Франсуа. Мари Жильбер дю Матье, маркиз де Лафайет. Выходит, Руаньяк был с ним знаком. И, похоже, не просто знаком. Жаль, Лафайет не попал к вам в руки. А то чертовы австрийцы никак не решатся сунуть этого предателя в петлю. «Погодите», — не выдержал я. «Слушать такое я не мог. Мальчишка слишком легко говорил о смерти». «Конечно, он ведь знаком с ней только понаслышке. Неужели Руаньяк и вправду был таким?» «Но я уже знал. Да, именно таким. А что же делал я? Я прежний. Каким я был до того солнечного дня в Лионе?» Вокруг было по-прежнему темно, черный камень. И оставалось лишь удивляться, как лейтенант находил дорогу. Перекресток, еще один поворот. Я мельком оглянулся. Вильбо вел Юлию под руку, а та испуганно поглядывала по сторонам. Не мудрено. В этом каменном чреве неуютно даже таким, как я. «Постойте!» — вовремя вспомнился список на пергаментной бумаге. «Мне нужно встретиться с Памеле». «Конечно!» — ничуть не удивился Сурда. «Он скоро вернется из Бордо. Смерть Христова! Вот так нервы у человека! Я бы на его месте придушил этого подлеца Тальена. Как только увидел...» «Памеле? Помощник Тальена?» Вильбо, кажется, упоминал об этом. «Похоже, именно Памеле здесь главный. Лейтенант — птица мелкая, исполнитель». «И еще», — я перешел на шепот, — «в Все мои связи исчезли. Вы не могли бы помочь?
Охотно.
Так же шепотом откликнулся Сурда. Назовите имя, адрес.
Синий циферблат, решился я.
Кабачок на площади Роз. Там... Уточнять я не стал. Вдруг этот смелый парень знает. Ведь кто-то же помогал мне в Париже.
Сурда помолчал, припоминая, затем вздохнул.
Нет, никогда там не был. Помеле тоже ничего мне не говорил. Но я съезжу, узнаю.
Сердце вновь ударило болью, и я невольно удивился. Странно, я мертвый, чувствую это. Впрочем, и такое бывает. Фантомная боль, как в ампутированной ноге, оторванном пальце. Призракам тоже бывает больно.
«Не надо», — с трудом выговорил я. «Там уже никого нет».
Я прикрыл глаза. «Напрасно, все напрасно». Я почувствовал, что свет фонарей начинает гаснуть, тьма густеет, становится вязкой, горячей.
«Господин Дюлюсон! Смерть Христова! Что с вами?»
Очнувшись, я сообразил, что стою, прислонившись к сырой холодной стене, а все остальные окружали меня, растерянно переглядываясь.
«Ничего», — с трудом выговорил я. «Пошли».
«Тоже мне ничего», — возмутилась Юлия. «Вам надо срочно в больницу. Господин Сурда, если вы имеете на этого самоубийцу хоть какое-то влияние...»
Вильбо молчал, но внезапно я уловил его взгляд, странный и настороженный.
«Отставить», — выдохнул я. «Мадемуазель, с завтрашнего дня я в вашем полном распоряжении. Может быть».
Возмущенное фырканье было ответом. «Но я уже пришел в себя. Надо идти. Уже близко». Стены вновь посветлели, но это был уже не гипс, а известняк. Слева и справа стали попадаться ниши, а над проходом снова появились номера. Проход вильнул, и тут же послышался радостный вопль гражданки Тома.
«Ага! А вы не верили! Все! Все, как я говорила!»
Спорить не стоило, тем более, что мы действительно пришли. Ни ступенек, ни арки. Черное неровное отверстие — низкое, едва в человеческий рост. Наверху странный рельеф, почти полностью стесанный еще в давние годы. Почему-то показалось, что когда-то это была птица, огромный орел, распластавший широкие крылья.
«Прошу!» — лейтенант Сурда улыбнулся. «Часовня святого Патрика. Признаться, не понимаю, что тут интересного?»
«А это дорога назад!» Весьма невежливо перебила гражданка Тома, подбегая к одному из проходов. «Я вспомнила! Вспомнила!»
Николя вновь усмехнулся.
«Совершенно верно, мадемуазель. Заблудиться здесь, признаться, мудрено. Сударыня, господа, с вашего разрешения мне надо срочно вернуться».
«Конечно», — кивнул я.
«Большое спасибо, лейтенант. Как мне вас найти?»
«Как обычно», — крайне удивился Сурда. «Адрес надежный. На крайний случай». Он оглянулся и перешел на шепот. «Здание бывшего морского министерства. Сторож Жюль Беко. Спросите меня или Пьера Леметра». Мы обменялись поклонами, и лейтенант исчез в одном из проходов.
«У вас очень полезные знакомые, гражданин Люсон», — заметил Вильбоа, до этого внимательно разглядывавший рельеф над входом.
«Зазнайка и хлыщ!» — возмущенно бросила Юлия. «В свое время он еще смел за мной ухаживать. Мой батюшка перестал пускать его в наш дом».
Я вспомнил беднягу-индейца, рассудив, что лейтенанту еще повезло.
«А теперь господина Сурда разыскивают все секции Парижа», — прибавил Вильбоа. «Между прочим, он вне закона. Вначале я сомневался, но когда заметил шрам... Знаете, Франсуа, мне показалось, что сей господин какой-нибудь легист, заблудившийся здесь 2 века назад. Впрочем, к месту он нас доставил. Вы не находите, что это не очень похоже на часовню?»
Спорить не приходилось. Орел над входом — странная визитная карточка даже для святого Патрика.
«Остается войти?» — рассудил я.
«Шарль, на всякий случай держите пистолеты под рукой».
Но оружие не понадобилось. Узкий, неровный проход был пуст. Под ногами скрипел битый известняк.
а на стенах я заметил странные надписи, не по-французски, но и не на латыни. Впрочем, останавливаться мы не стали. Проход резко расширялся.
«Однако», — растерянно заметил Вильбо, — «если это часовня?»
Длинный зал, высокие своды, сходящиеся под самым потолком. Серые стены с жалкими остатками побелки. Всюду битый камень. Фонари отогнали тьму, и она забилась в дальний угол, туда, где должен быть алтарь. Мы не спешили. Вильбо медленно осматривал стены, поднося фонарь вплотную к неровному камню. Наконец он хмыкнул.
«Смотрите!»
Мраморная плита, врезанная в серый известняк. Здесь уже работали не зубилом, а тонким резцом. Лик святого был спокоен и строг. Благословляющий жест руки — контур нимба над непокрытой головой.
«Здесь надпись». Вильбо осторожно провел пальцами по мрамору. «Латынь. Какая-то странная латынь. В лето Господне 1425-е освящен сей храм. Именем святого Патрика, крестителя Британии, Ирландии и народа Деркского». Нетерпеливо перебила Юля, заглядывая через его плечо.
«Да будет сие бывшее капище служить Христу, святому Патрику и...» «Не понимаю».
«Высокому небу», — негромко закончил Вильбо, поворачиваясь ко мне. «Помните, Франсуа?»
Я кивнул. «Высокое небо, которое чтили дерги. Дерги, обычно именуемые лограми».
«Это я поняла».
Юлия сняла очки и принялась их тщательно протирать. «Остается узнать, граждане, причину, по которой вы притащили меня через все катакомбы в эту дыру».
«Мы? Вас? Потащили?»
Как можно вежливее отозвался я.
«Да». Очки уже были на месте, стекла сверкали вызовом. «Вы изволили намекнуть, что здесь требуется врач».
Мы с Вильбо переглянулись. «Это безобразие! Мы...»
«Еще не все осмотрели». Я кивнул в сторону алтаря. «Шарль, посветите». Сначала мы увидели крест. Огромный, черный, глубоко врезанный в мягкий известняк. Он поднимался к тонущим во мгле сводам. Под ним темнел четырехугольник двери. Ни икон, ни распятия. «Узнаете?» — кивнул Вильбо.
«Постойте. Крест действительно показался знакомым. На том документе, что вы мне показывали, крест святого Грааля. Святая католическая церковь не очень-то его привечала».
«Я ошиблась», — решительно заявила гражданка Тома. «Сюда надо было действительно отправить Альфонса, предварительно повязав ему теплый шарф. Мое присутствие...» Я шагнул в черный проем. Вильбо, державший фонарь, чуть отстал. Но даже в темноте я сразу же понял, что мы опоздали. Привычный запах сырого камня исчез, сменившись другим, тоже знакомым, сладковатым, приторным до горечи. Луч света упал на серый неровный пол.
«Господи!»
Вильбо замер в проходе и внезапно перекрестился. Трупы лежали всюду. Мужские, женские, в одежде и без. Некоторые уже превратились в прах. Другие еще сопротивлялись натиску разрушения. Тщетно. Оскаленные в страшной гримасе лица, черные глазницы, уже не способные увидеть свет. Сзади тихо вскрикнула Юлия. Внезапно я пожалел, что позволил девушке пойти с нами. Ей незачем видеть такое.
«Головы! Вы видите Франсуа?»
Даже в свете фонаря было заметно, как побелело лицо Вильбо. Он словно вновь пережил то, что случилось с ним на кладбище Дес-Ар.
«Да, странно». Гражданка Тома уже пришла в себя. «Головы почему-то отделены от тел».
Она наклонилась над ближайшим трупом. Тление уже вступило в свои права, но можно было догадаться. Старик, богато одетый, с массивным золотым перстнем на узловатом пальце.
«Уже не меньше месяца», — Голова отделена от тела каким-то острым предметом.
Этот предмет обычно называют «национальной бритвой», — негромко подсказал я. «Его действие вы можете увидеть на площади революции».
«Вы думаете?»
— Юлия растерянно оглянулась. «Но зачем? Тайное кладбище!» «Нет, они...» Я поглядел на Шарля и не стал договаривать. Вильбо вымученно улыбнулся, с силой проведя рукой по лицу. «Все в порядке. Уже прошло». «Нет, Юлия, эти несчастные пришли сюда сами, как моя Мишель. Пришли, чтобы умереть».
«Чепуха! Быть такого...»
Девушка не договорила и вновь наклонилась над одним из тел. Я отвернулся, смотреть не было сил. Они уже нашли покой под сенью креста Святого Грааля. Мне не дано даже это.
«Вот, смотрите!»
Вильбо с трудом протиснулся над стенкой, стараясь не наступать на тела. Он первым заметил надпись, сделанную совсем низко, над самым полом. Я поспешил следом. Как будто писали лежа. Шарль наклонился и покачал головой. «Это не краска.
Неужели?»
«Кровь», — закончил я. «К сожалению, очень похоже.
Господи, святой Патрик и высокое небо!»
Голос парня дрогнул. «Помилуй своих проклятых детей!» Я закрыл глаза. Высокое небо. Серое, словно высеченное из влажного известняка. Такое близкое и такое недоступное. Господи, помилуй своих проклятых детей.